Глава 9. О постижении Бога. Встреча с Иисусом. Бог, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Он недалеко от каждого из нас. Мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Когда будем подобны Ему, увидим Его, как Он есть. Пересвет возвращался из Переяславля с дарами епископа. Это были две книги, Библия на греческом языке и список Евангелий в переводе. Обе книги – дивные ручной работы. А самый драгоценный дар был – это икона с прекрасно выписанным ликом Иисуса. Икона была небольшая, новая, но исполненная с великим искусством. Казалось, что еще немного, и оживет сей лик. Словно Иисус сам касался этого мира своим божественным присутствием, если с любовью сердечной долго смотреть на изображение. Пересвет ощутил это сразу, как только с благоговением взял ее в руки и взглянул. Правда, ни епископ Переяславский, ни монахи тамошние какой-то особенной или чудотворной эту икону не называли, видимо, не замечали сего. Пересвету вспомнилось, что ему объясняли и показывали дед и Влада про то, как души святые могут при необходимости проявлять себя для воплощенных, становиться видимыми, наполнять пространство божественной любовью. Объясняли они и про то, что воспринять это не все люди сразу могут, и что способности души к видению и слышанию Бога можно развивать в себе. Пересвет с внутренней улыбкой отметил, что по-прежнему называет про себя дедом великого волхва Белояра, с которым его дважды в жизни сводила судьба. Разумеется, во время долгого выздоровления Пересвета были у него многие важные беседы. Вспомнил он, как спросил однажды, можно ли человеку увидеть Бога? И нет, и да. Как это? Для начала слепцу, что в теле заточен, нужно суметь зрячим стать, глазами души видеть научиться, сердцем духовным начать мир воспринимать. Да еще, чтобы Бога увидеть, понять бы тебе неплохо, что именно ты сам в слово «Бог» вкладываешь. Каким смыслом это слово наделяешь? Самого Иисуса или, например, богиню Ладу вполне можно увидеть. Они в телах на земле нашей жили. Такие великие души иногда на протяжении множества тысячелетий прошедших приходили в сей мир и приносили людям учения истинные. Таких посланцев миру сему было много, а не только один Иисус. И после жизни земной их облики божественные легко ими вновь проявляются, когда надобно. Это помощь огромная для тех, кто к познанию духовному устремлены. Такие божественные души могут сказать человеку слова важные или просто блаженством своим одарить, поддерживая веру и устремленность. Таковы сыны и дочери Бога. Но могут люди иногда видеть иное, образы вымышленные, которым поклоняются многие верующие. Такие образы для искренне стремящихся тоже иногда могут быть проявлены Духом Святым. А Дух Святой кто такой? Тоже небось не разумеешь. Сие и сила божественная, которая в творении все вершит, везде действует. Он и есть совокупность, единство в объединенности всех совершенных душ. Иногда они неразделенно действуют, одновременно слившись, словно многие реки, в одну огромную реку. А иногда проявляют себя как бы отдельно, но все исходят из единого божественного всесознания. Дух Святой, как божественный свет или огонь, может быть видим или явлен, как облики божественные. Вот ты это пока еще не понимаешь, а лишь слова мои слушаешь. Понимание тогда случится, когда душой ясно видеть станешь и проживешь сие, как опыт реальный, в котором уже не усомнишься. Да ладно, да скажу уж дальше, раз ты сам спросил. Есть еще иное, что тоже люди Богом именуют. Это великая, все сотворяющая сила, пребывающая в изначальном покое. Это и есть Бог-Отец, Сварак, Вышний, как только не именует его в народах разных. Он невидим для обычного взора, прозрачен. Он существует везде и проникает собой все. Но не смешивается изначальный ни с чем, ибо он есть тончайший из тончайших. Он в обычных ситуациях невидим, но может быть ощутим и увиден теми, кто готов войти в Царствие Небесное, кто приблизились к всему состоянию сами, как души. Ты Царствием Божиим привык называть обитель Творца, не так ли? И что в то Царствие войти нужно, слышал? Или еще называют обитель Бога небесами? Догадываешься теперь, что это не небушка голубое с облачками, а бескрайность бытия Божьего? Иисус про это сказывал: «Я и Отец мой одно». Но многие ли люди на не понимают, что есть это самое одно? А все достигшие есть это одно единое, то есть Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Разумеешь хоть немного теперь, кто есть они? Сам-то ты читал прежде про сие, думал о таком? Нет, немного я читал, не искал я знания о духовном. А сейчас искать начал. Сейчас хочу понять все, но, быть может, не так, как надо. Да, еще не так. Ну, раз уж беседа вышла, то знай и то, что во всем проявленном Бог есть, потому что создал Он все из самого себя, словно наитончайшее делал все более и более плотным, но не грубым. Возможно, поэтому многие народы поклоняются силам природным, солнцу, огню, деревьям, и постепенно уходит и исчезает знание об именно едином Творце за всеми видимыми и невидимыми его проявлениями. И тогда выходит весьма печальное. К идолам, камням, рощам, кострам ритуальным сводится вся вера. Дед тогда замолчал, встал резко и ушел вглубь пещеры. Во время тех бесед с дедом многое услышал Пересвет впервые. И уже после учился сему, пытался понимание глубинное обретать. Не сразу, но очень медленно это приходило. Постепенно открывалось ясное видение в мирах тончайших божественных. Происходило это по мере роста способностей души, развиваемых через приемы особые, которым дед и Влада его учили. Сейчас, возвращаясь в свой монастырь с дарами, он испытывал радость дивную, яркое осознание божественного присутствия. Это было ощущение, что за спиной, прямо там, где была котомка заплечная с дарами, открываются двери в бесконечность божественных света и любви. Словно сразу за спиной тела существует бесконечная стена из света Духа Святого. И там, где сердце духовное в грудной клетке пребывает, проход существует в ту беспредельность. Словно бы два мира совсем рядом вплотную существуют, а между ними грань невидимая прозрачная. Вот впереди дорога лесная, солнышко сквозь листья просвечивает, птички поют. Но стоит взглянуть из сердца духовного назад, и там простор бескрайний света святого и любви божественной. Пересвет остановился ненадолго, чтобы не утерять сей удивительный божественный дар. Но стена из ясного света не исчезала, и мягкий свет постепенно окружил и окутал со всех сторон. А потом Пересвет увидел Иисуса. Не икона то была, а живой облик Иисуса, состоящий из тончайшего сияния. Свет сей переливался, нарастал, обнимал со всех сторон одновременно. Иисус приближался к Пересвету. Все внешнее исчезло из восприятия. Был только Иисус. Иисус произнес: «Отчего ты, смелый Витязь Пересвет, все еще боишься полностью поверить в мою реальность и в мою всесильность? Отчего сомневаешься порой в том, что ясно и навсегда уже знаешь?» Иисус подошел близко-близко, взял Пересвета за руки и продолжил: «Ощущаешь? Вот я с тобой. я продолжу вести тебя до самой твоей смерти телесной и встречу за ее порогом. Не страшись быть близким мне, быть мне родным. Я здесь с тобой сейчас, а не на иконах и не в словах Писаний. Все то лишь напоминание, что я с каждым из тех, кто обращается ко мне с любовью. Я беру каждого из доверившихся мне за руку и веду их по жизни, как и тебя. После Иисус стал уходить, растворяясь в свете. Пересвет попытался двигаться за ним. Но туда, в бескрайность, он не смог войти насовсем. Остался пока в том мире, где тело на земле стояло. А душа, переполненная любовью Иисуса, светилась ярко и обширно. Пересвет прежде видел облик Иисуса всего несколько раз, еще тогда, с Владой и с дедом. Но думал он тогда, что лишь через них та любовь Божия дарована ему была. Да и давно-то было. И было не так ярко, как сейчас, но словно сон оживший или видение некое. А сейчас явилось ясное знание о реальности всего с ним произошедшего. Пересвет продолжал свой путь. Иногда в уме вдруг поднималась немного смущающая мысль. Как сказать Сергию о том, что я Иисуса видел, слова его слышал, к рукам его прикасался? Получалось, что тогда меня, простого инока, либо святым должны признать, либо назовут все это искушением от лукавого. Но не было у Пересвета сомнений. Живой Иисус говорил с ним. И так и должно ведь быть, ибо Иисус воскресший, жив навсегда. Ясный свет продолжал сиять в нем, а тело наполнилось невыразимой легкостью, словно даже оно земное тоже стало частью света сего. Уже вечерело, когда на Пересвета напали разбойники. Их было двое. Их приближение сзади он ощутил, как некие темные тени. Улыбнулся чуть-чуть в мысли, что теперь он сам, как дед, спиной тоже может видеть. С этой же улыбкой обернулся и в краткие мгновения перехватил дубину, которой его хотел оглушить один из нападавших. Затем выбил нож из рук другого. Пересвета не составило все это большого труда. Сила его прежняя лишь возросла с возрастом, и иной сделалась, спокойной и могучей. После того, как нападавшие разбойники оказались на земле, он даже не стал связывать их, а лишь спокойно спросил, отчего они на преступление решились. Те отвечали, 3 дня не ели. Пересвет достал из котомки хлеб, отцепил фляжку с водой с пояса, протянул мужикам. Вот, больше нет еды. Только книги святые и икона. Пересвет бережно вынул икону. Помолитесь и вкушайте. Долгой была эта ночь у костра. Важными были слова Пересвета об Иисусе, о вере, о жизни праведной. В итоге двое мужиков, последние годы жизни промышлявшие разбоем, просили Пересвета отвезти их в монастырь для покаяния. Глава 10. Игумен Сергий. Гордость в себе смиряй, покой в душе сохраняй. Все виды беззлобно прощай, милосердие в делах проявляй. То, что игумен Сергий воспринимает и понимает Бога по опыту его особому личному, что ведает он Божью волю и стремится так жить всегда, в каждое мгновение. О том Пересвет догадывался, или вернее сказать, ясно это ощущал. Но сам Сергий почти не рассказывал ни ему, ни другим об этом. Сергий обычно был молчалив и учил тому же всю братью. Он учил не только тишине внешней, повседневной привычке к немногословию, но и особой внутренней тишине, обретаемой в раскрытом духовном сердце. Такая тишина называется в христианской традиции греческим словом «исихия». Сергей объяснял, что это слово вмещает больше, чем просто практику аскетического молчания, и что обретение сей тишины значимо весьма на пути духовном, и что в этой тишине возрастает и расцветает любовь Божия в душе подвижника, и Бог делается так близок, что ближе никого нет. То состояние любви, покоя и мира душевного, в котором Сергий сам всегда жил, было особенным, обширным. Он словно обнимал с собой душой весь монастырь. Это было дивное, спокойное и ясное пространство всеобъемлющей тишины. Словно прозрачный, еще и золотистым оттенком свет безбрежный был разлит везде в пространстве монастыря и вокруг него. Именно так воспринимал пересвет Сергия, как душу особенную, великую. Игумен помогал всем в обители обретать духовные достижения этим своим состоянием. Он помогал уже даже просто тем, что в этом пространстве его любви и покоя монахи жили. А также он объяснял способы обретения чистоты душевной и тишины внутренней. Это пространство света любви, естественное для Сергия, было, видимо, лишь развитой до необходимого уровня душой. Обычно казалось, что весь этот свет словно улыбается и искрится нежной радостью. Правда, мог Сергий стать весьма строгим, вопрошающим об ответе перед Богом. Но даже его строгость состояла из доброты великой и понимания глубинного. Пересвет никогда не пытался скрывать от Сергия свой духовный опыт. Он понимал, что Сергий и так знает многое напрямую от Бога. Но все равно Пересвет рассказывал обо всем и на исповедях, и просто в приватных беседах. Так и теперь он собирался поведать игумену о встрече своей с Иисусом. Сергий встретил Пересвета с радостью великой. Икону и книги принял. После Пересвет сказал Сергию: «Есть важное, о чем поведать я должен. Иисуса я видел и слышал». Игумен внимательно выслушал Пересвета. Светом внутренним лицо его озарено было. После спросил: «Хочешь ли, чтобы о том событии всем стало ведомо? Чтобы чины от духовенства высшие сделали дознание, действительно ли чудо явлено тебе было, или только соблазн есть сие? Хочешь ли прославлен быть за видение чуда Божия?» «Нет, не хочу и не ищу в том славы. Как ты решишь, так пусть и будет». «Тогда не сказывай пока про это без нужды. Верующих искренне ныне мало, а завистников много. Лишь для хорошо знающих тебя и глубоко любящих Бога исключение можно сделать, чтобы понимание о великих возможностях души и о любви Божией приоткрывалось для них. И еще смирению продолжай учиться. Знаю, что ты познал уже многое, видишь и слышишь послание небесное. Видишь и слышишь послание небесное. Оттого особо строго смотреть за гордостью в себе тебе теперь следует, чтобы избранным себя не посчитать, чтобы выше других себя не поставить. Просто помнить об этом – это одно, а воистину смиряться – на то большее внимание о себе душе потребуется. А если на исповеди кто из высших меня спросит – молчать? Так тоже не грех Иисуса увидеть? Что же всем тебе каяться? Со спокойной улыбкой сказал Сергий. И после продолжил: «Ты помни о том, Александр, что даже правду говорить следует с осмотрительностью. Не всегда полезно рассказывать человеку то, что пока не вместит его понимание, как ни старайся. Бывает, что молчание лучше будет. Такое молчание не грех, а мудрость. Ты сердцем всегда волю Божию старайся ощущать и следовать сей воле стремись». После молчания недолгого Сергий произнес: «Теперь уже про разбойников мне сказывай, как дело было, откуда сих лихих людей взял, зачем в монастырь привел. Тут вот всю правду говори». Сергий смотрел с мягкой улыбкой на смутившегося слегка Пересвета. «Так ты же сам говоришь, разбойники они были. Так ты же сам говоришь, разбойники они были. Что тут сказывать, что скрывать?» «И что? Напали со спины? Ты их одной правой и одной левой за шиворот, как котят слепых?» «Ну, вроде того. Они с голоду разбойничали. Думали, что у меня в котомке еда и деньги. А у меня только хлеба немного было. Я им икону показал. А после, ну, мы потрапезничали. Поговорили. Они долго каялись в жизни своей и со мной в монастырь очень просились. И что, думаешь, они вправду к Богу захотели? Или просто в тепле до сытости жизнь за чужой счет надумали? Думаю, что искренне устремились к покаянию и очищению душ. Ладно, зови, выслушаю и решу. Непростые задачи Бог перед братьей нашей ставит ныне через этих людей. Скоро увидишь и понимать начнешь, как через тебя промысел Божий реализуется для многих. Важно это, начинай это примечать. Безо всякой гордости, со смирением великим, принимай то, что Бог через тебя в этом мире волю свою совершать намерен. Через каждого человека воля Божия вершится, но тех, кто это понимает, тех совсем немного. После оба бывших разбойника предстали перед настоятелем. Старший из них заговорил, оправдываясь. «Мы не от хорошей жизни грабить пошли. У князя нашего прежнего в дружине были в наемниках. Только воссожжены были дома наши при вражьем набеге. Семьи наши погибли. Не защитил их князь, не оборонил. Другие у него были тактика да выгода. И вот как дальше жить? Князю тому служить уже не захотели, озловились. Дома нет, денег нет, а силушка вот она. Стали по дорогам разбоем промышлять, боли кори свои на других умещали. Словно если нам самим плохо, так чтоб и другим еще хуже стало, так делали. 5 лет разбоем жили. Мы отпоры-то от тех, кого в жертвы себе избирали, не знали прежде, все с рук сходило. А инок ваш, Александр Пересвет, в нем сила дюжая, богатырская. Он нас не просто остановил, а словно нутро гнилое повытряхнул, словно все перевернул в жизни нашей. Прежнее помыслить теперь даже не можно. А после лика Иисуса на иконе он нам показал, и сказывал он нам об Иисусе. Голос говорившего задрожал. Оказалось, что у него в котомке заплечная икона, а на ней сам Господь Иисус. У него прямо за спиной небеса разверзлись, и мы выходим словно на самого Господа с разбоем. Это Господь остановил нас, уразумил. Каялись мы, и до конца дней своих каяться будем и благодарить, что остановил Бог беззаконие наше. Вот инок ваш нам и рассказал после, что сам дружинником был, что жену схоронил, что теперь с Богом живет в радости тихой, и что не просто в иконе этой защиты от бед, а в полнопреданности Богу, в любви сердечной ко всем и всему. И тогда сам Господь и все воинство небесное с тобой всегда, и даже если смерть подошла, то смиренно ее должно принять. И если чист, то отворят тебе небеса. Вот мы теперь очиститься хотим. Прими нас в обитель, наложи наказание за жизнь нашу грешную, хоть до конца дней». Сергий, конечно, в монахи бывших разбойников не постриг, но принял в послушники с испытанием на время долгое, и ведь прочь не прогнал. Новые обитатели монастыря были встречены братьей монастырской недоброжелательно, с большой настороженностью. Оказалось, что это те самые разбойники, которые на подводы монастырские год назад напали, отчего нужду и голод братья испытывала весьма долго. Один из монахов той истории пострадавшей их узнал, не смолчал, всем рассказал. Да они и сами не отрекались от своих грехов. Много возмущений среди братьев было от этого. Простить тех, из-за кого сами страдания претерпели, очень сложно бывает людям. Сергий на следующий день в проповеди о прощении говорил. «Умеем ли мы прощать? Как нам сей добродетели научиться?» Иисус о распинающих его произнес: «Прости им, отче, ибо не ведают, что творят». Через то учит нас Иисус великому прощению. Вот еще в Евангелии от Матфея рассказано, как Петр спросил Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Учит нас Иисус прощать. А еще учит он видеть в каждом человеке то светлое, что его к Богу влечет. Важно обрести умение за собой душой со вниманием смотреть, в себе злобу не попускать, гневу волю не давать, а осуждение заменить пониманием глубоким. Попробуем и мы то, братья мои, не на словах, а на деле сие явить. Попробуем с любовью к ближним своим всегда относиться и в мире меж собой жить. Вечером того дня Егорка спросил Пересвета: «А это правда, что сии разбойники наши телеги с провизией в прошлом году захватили? Тебе они о том сказывали?» «Не знаю, Егорушка. Может, и наши телеги то были, а может и нет. Есть ли разница, к нам от них беда пришла или к другим людям? Покаяние ныне они принесли. Были они злонамеренными людьми, а теперь к добру повернуться пробуют. Думаю, что мы помочь им в этом можем». «А как?» «Думаю, что добротой. Ты попробуй чудо Божие в том увидеть, что ныне два человека, которые 5 лет разбойничали, от зла к добру перемениться захотели, по Божьему произволению». «Какое же это чудо? Это ведь ты их веру обратил?» «Нет, Егорушка, не я, а Бог. Это и есть самое главное чудо, когда прикосновение Божие к душе совершается. Тогда делает человек выбор важный, как дальше жить, чтобы стараться больше не грешить и к Богу устремиться. Ради этого и творятся все чудеса внешние. Исцеление и спасение, умножение пищи необыкновенное или что иное еще. Может быть, совсем простое действие происходит, на первый взгляд даже не похожее на чудо. А от него в душах человечьих преображение начинается, потому что через то Бог свою любовь являет. Сейчас нашим братьям новым сильно помочь можно. Увидеть надо самое светлое, что есть в них, и закрепить появившуюся надежду на путь спасения». «Да, понял я это». Игумен Сяги о том сегодня очень хорошо говорил. «Думал я и про прощение. Наших новых послушников мне легко простить. Но как прощать тех, кто на самом деле великое зло лично мне и моей родне, моим друзьям сотворили? Даже если представлю, что кто-то братьев и сестренок моих убил, то такой гнев во мне сразу закипает. Нет во мне такой любви, чтобы простить эдакое злодейство». «Да, очень трудно это. Не всегда, даже с годами, залечиваются подобные раны душевные от потерь горьких. Только вот местью, все сильнее возрастающей, и ненавистью, никогда не прекращающейся, войны в нашем мире все множится и множится, и нет конца краю кровопролитию. Много я о том думал, как в этот мир доброту и справедливость привнести можно было бы. Вот, к примеру, люди одного князя по его приказу идут в поход на поселение другого соседнего князя, разоряют дома в ответ за обиду какую-то между соседями, когда-то бывшую. Другие спустя время нападают в ответ. И ведь так уже давно продолжается. Вроде бы все они, люди эти, как бы христиане, а жестокости и насилие они по приказу творят, страдания и гибель невинного несут. Страшно, стыдно все это». «И горько сказать, Егорушка, я ведь тоже таким был. Одним из тех, кто по велению князя деяния порой совсем неправедные совершал. Даже не задумывался тогда, где настоящая правда, где предписанная для нас Богом доброта. Угодно ли такое Богу? А ныне понимаю только то, что каждый именно в себе гнев и злобу не попускать должен. А любовь, прощение надо приумножать и в сердце, и во всех деяниях своих. Если каждый так станет поступать, то и будет это исполнением заповедей Божьих. Может, через это осознают люди постепенно учение Христа Иисуса. Поймут они тогда истину, которая есть любовь Божия. Поймут они недопустимость злодейств всяческих, включая убийство и насилие. Может быть, наступят такие времена. Мне теперь сны часто снятся про жизнь мирную и прекрасную. Там словно другая страна, но на нашу очень похожа. Красота природная, такая дивная. Поля, луга, рощицы березовые, реки и озера чистые. И живут там люди мирно, счастливо. Семьи любящие, детки радостные. Звонкий смех раздается, песни раздольные льются. Лица у всех светлые, веселье и покой в каждом сердце. Войн и раздоров там нет. Может, и Господь мне райские миры показывает. А может, мы сами таким этот мир сделать должны. Глава 11. Волхвы. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Могучий свободен их вещий язык и с волей небесною дружен. Лето было в разгаре. Косить монастырский лук уже почти закончили и собирали травы в стака. В монастыре были одна лошадь и две коровы. Заготовка сена для них на зиму были важным делом. Егорка, пока они с Пересветом в тени стога после работы отдыхали, спросил. «Скажи, а твой дед, он настоящим волхвом был? Волхвы – это кто на самом деле? Это те люди, которые будущее провидят? Дед?» «Да, он на самом деле был великой душой, обладал знаниями особыми и силой огромной. Только никогда не демонстрировал это людям, а наоборот, величие и умения его всегда сокрыты были, ну, вроде как у нашего игумена Сергия. Многое я у него тогда хотел узнать, да не было у меня способности все это вместить, что он знал. Он позволил мне у Влада, жены моей, учиться, а сам редко даже на вопросы мои отвечал. А вскоре и вовсе ушел в другие земли. Его настоящее имя было Белояр. Оно означает «белое сияние Ярилы». Это одно из именований бога солнца в верованиях древних славян. Поклонение солнцу как богу-творцу у многих народов древности было принято. А для настоящих волхвов это не ритуалы и обряды были, не поклонение некоему светилу, а знание об огне Божьем неопаляющем, о проявлении божественной силы, об умении силу-то воспринимать и являть, когда на то есть воля Божия. О божественном огне и в Библии много упоминаний есть. Но ты меня про волхвов спросил. В нынешние времена часто последователи верований древних именуют язычниками, а их предводители – волхвами. Называют их лютыми врагами правильной веры, а волхованием что-то вроде гадания о будущем именуют и грехом большим считают. В самом деле есть те жрецы, которые мудрость Божия уже не знают и только лишь обряды древние совершают. Но подлинные волхвы – это люди великих знаний и умений. Они не разделяют людей на разные народы, где бы сами ни родились. В самых различных верованиях они провидят вечную истину. Их познания идут не из книг. Они ведают напрямую от Бога обо всем, о чем вопрос зададут. Вот так и дед всегда обо всем знал, словно перед ним книга божественного знания лежала. И стоило ему мысленно спросить, тут же ответ ему открывался. И были у него иные умения, а не только о прошлом и будущем знать, мысли читать, злую волю пресекать. Но эти умения – божественную силу применять и божественную волю всегда ведать. Были и своего рода ограничениями для проявления этой величайшей божественной силы. В те времена я не мог понять того, как это можно такое могущество иметь и не вмешиваться в те события неблагоприятные, которые вокруг происходят, что умение чудесное влиять – это только малая, поверхностная, видимая часть жизни, достигших божественности душ. А главное, они на невидимых уровнях бытия творят. Людей к свету и мудрости Божией постепенно приближают, души, как садовники, постепенно взращивают. Пересвет не стал рассказывать Егорке обо всем, что знал о Белояре, хоть и вспомнились ему некоторые значимые беседы. А он спрашивал тогда о многом, важное тогда слышал, да не все понял. Спрашивал, например, такое. «Отчего Бог попускает войны братоубийственные, которые происходят между своими же русичами из-за верований, из-за земель? Почему волхвы в это не вмешиваются?» «Отчего же вмешиваются? Но они не делают это напрямую, как ты мыслишь подобное. Они имеют возможность только оказывать некоторое влияние. Все это происходит в соответствии с высшими законами развития. Разумность в людях теперешних очень мала. Вот тебе самому сколько лет потребовалось, чтобы понять, что битва нынешняя междоусобная не геройство, а грех? Да, не быстро понимание пришло. Нельзя насильно сделать людей мудрыми. Можно только немногих учить правильно, наставляясь на знания законов божественных. И не Божие это дело между князьями и государями распри разрешать. Вот и Иисус, о котором ты почитание имеешь, он не о свободе Израиля от Рима людям проповедовал, а ведь были там проблемы разные. Послание всех душ великих об одной свободе, о соединении души и Бога, о пути к этому соединению. А люди то знать пока не хотят, Люди даже заповедь Божия «не убий» нарушают. И это их выбор, это их жизнь, и расплата к ним неизбежно приходит. Это само устройство мироздания таково, что на любое действие отклик из окружающего целого приходит. Понимаешь, все происходящее в судьбах людей, народов, даже всего человечества, не случайно. Оно строится по закону высшей справедливости, закону воздаяния и искупления. Каждый человек своими деяниями в прошлом создал свою судьбу. Это и то, что происходит с ним сейчас, и варианты на долгое будущее. Эту будущую судьбу человек может менять своим выбором, своими решениями и поступками. Будущее не предопределено жестко. Вот ты, например, принял решение более не участвовать в убийствах людей, и твоя судьба уже от этого изменилась. Ты попал сюда, ты имеешь возможность учиться, узнавать новое. Но ты претерпевал боль телесную, медленно происходило излечение тела. И это было воздаянием за причиненную тобой другим боль и страдания. Ныне ты очистил свою судьбу. Я помогал этому. Я имел силу исцелить тебя мгновенно, но хотел, чтобы ты учился и обретал понимание и опыт, а также заплатил долги прошлого, искупил их болью душевной и физической. По таким же правилам происходит построение судеб народов, стран. Все происходящее с нами не случайно. Вот поняв все это, ты тоже сможешь повлиять на ход развития событий на нашей Земле. Насколько сильно сможешь? Это от многого будет зависеть, не только от тебя или от меня, но и от многих людей, от их понимания и выбора. Например, то, что ты сейчас сам уже понял о войнах, не объяснить людям, которые сражаются за свою правду, честно и искренне веря в нее и проявляя героизм, смелость, мужество. Что уж говорить о тех, кто вовлечены в войну за выгоду, за власть, за богатство земное. Вот ты попробуй понять, как рязанцы ныне рассуждают, как литовцы думают, как новгородцы все видят в происходящем. У всех своя будет правда, свое оправдание поступкам и решениям. Кто-то о спасении семьи и домов своих прежде всего думает. Кто-то полагает, что беда пока далеко и их не коснется. Кто-то ищет союза с теми правителями, которые сильнее, которые победу в противостоянии одержать должны. Вроде каждый-то по-своему прав, а правды общей нет. Нет единства ныне в землях русских. Нет единства и в землях татарских. За власть в Орде тоже воюют между собой и ханы, и начальники. Да и вообще умение думать, понимать происходящее и решение принимать, у каждого человека разное. Есть те, кто и вовсе почти без собственного разумения живут, что им велят, то и делают. Люди выбирают сами своих правителей, которых заслуживают, выбирают бунтами, кровопролитием или жалкой пассивностью. А далее все просто происходит по законам построения судеб. Каждый отдельный человек лишь немного может повлиять на общий расклад. А вот за свою жизнь перед Богом каждый в ответе. Поэтому и все люди, и целые народы проходят раз за разом через множество страданий, чтобы становиться мудрее. Вот ты уже кое-что понял и можешь немножко помочь в этом другим. Но ни великие волхвы, ни ты, ни я не можем сделать это за других. Нужно использовать божественный принцип. Ты светишь, и другие могут увидеть свет и захотеть жить по законам любви и добра. Если же насильно заставлять людей делать свой выбор, то все происходит наоборот. Насилие порождает насилие. Пересвет вспомнил все это. Значимо для него сейчас открывалось понимание того, что когда-то прежде было услышано. Но он решил, что еще не настало время об этом Егорушке рассказывать. А Егорка Пересвет и дальше спрашивал. «Выходит, что и наш игумен Сергий тоже настоящий волф. Он нас взращивает, и чудесное он тоже умеет, с Богом беседует, исцеление совершает. Вот он источник воды для монастыря прямо на холме открыл, всем чудо Божие явил. Выходит, у него и знание было для того, и сила от Бога дана была». «Да я про это и пытаюсь тебе рассказать, что люди, обладающие подлинным знанием Бога, уже не разделяются на религии и верования. Они с Богом напрямую общаются и волю Его являют. А какими словами их именовать, нет разницы. Наш игумен Сергий те прозрения и силы чудотворения тоже имеет. А какие знания древние волхвы хранили? Да вот те же, что Иисус людям проповедовал, чему апостолов своих учил. И много того, что не полностью в книгах священных записано, такие люди знания сохраняют. И еще волхвы сохраняют умение практически о том, как разные природные силы в том помощь оказывать могут. Например, огонь костра, деревья особым образом растущие, просторы огромные, места силы природные, солнечный свет. Про места силы я тебе после отдельно расскажу. А вот сейчас можно познать пример помощи от света солнечного для восприятия света божественного. Если в сердце духовном словно бы солнышко ясно его сжечь, яркое, как солнце на небе сейчас, то легко теплоту сердечную ощутить. А после такое солнышко больше и больше может становиться. Свет растет вместе с ростом души. И сие не просто какой-то свет, это источник любви в сердце духовном, иначе не разгорится такое солнышко. Только если светит человек любовью сердечной всем людям, всем существам вокруг, то в сердце такого человека проявляется любовь Божия. Сам Бог в сердце духовном человека пребывать может, когда в любви человек живет. Можно Бога в сердце духовное приглашать с каждым вдохом, словно говоря: «Я люблю Тебя, Господи, войди в меня». А выдыхая, светить, как солнышко, любовью Божией, Ты наполняешь весь мир своей любовью, и я люблю вместе с Тобой все и всех. Или любую краткую молитву повторять, Иисуса в сердце призывать. И тогда свет внутри все ярче разгорается, и душа с любовью Божией полнится и растет, растет. И прикосновение любви Божией все ярче ощущается. И происходит постепенное соединение твоей любви и любви Бога. Ты попробуй так. Егорка задышал часто. Ты не торопись, Егорушка. Пусть в покое глубоком будет дыхание. Пусть оно будет ровное и плавное. Бог всегда здесь, никогда нас не оставляет. Как только внимание души к Нему обращаем, Он сразу с нами рядом. Он во всем помогать готов. Егорка пробовал все это делать и постепенно наполнился радостью от ощущения все пребывающего в присутствии Божественного в сердце духовном и везде вокруг. Он встал на ноги и разворачивал тело во все стороны, чтобы любовь Божия все дальше доставала, на все проливалась. Пересвет с радостью наблюдал, как все ярче разгорается в сердце духовном Егорки свет Божий, словно маленькое солнышко, любовью божественной горящее. Понимал теперь Пересвет, насколько важным было в его собственной жизни все знание, от Влады деда полученное, для обретения способности воспринимать Бога. Это словно ступень лестницы, которой, если нет ее, то до следующих ступеней не всякая душа и дотянуться может. А как возгорится сердце духовной любовью, ощутит душа, что видеть и слышать Бога возможно, то и водительство Божие воспринять становится реальным.